Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура». У студії Настасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. І нас чекає цікава розмова про особливості творчості письменника. Мене завжди уражувало, як чоловік може одночасово реалізовувати кардинально різні літературні проекти – дитячі, гумористичні, історичні і не тільки. Наш гость – письменник Павел Гушинець. Цікавий факт, менавіта аудиторія його інтернет-блога – некалі подштурхнула до автора до выдания звычайных книг. Павел, добрый день.
Добрый день, да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, здравствуйте, Анастасия.
Приемно бачить вас сегодня у нашей студии. Ну что, может, мы и отштурхнемся от той думки, якую я проговорила, вот такой интересный факт про вас. Спочатку литературная творчесть, я наша была только у виртуальной просторы.
Да, так и есть. Ну, даже больше скажу, наверное, лет 20 творчество было в стол. То есть я копил, я писал для себя, я просто на листках, на, ну, как на обрывках. Я
для люблю сябру, для литературных больше, вечерин. Да. Тине.
Просто для
просто
себя.
Просто думки есть да. в голове, да. написали, занотовали и поклали.
Вы знаете, кто-то из классиков сказал. О, почему кто-то из классиков? Булгаков, да? Помните, как Воланд сказал? Ты можете не писать, не пишите. Ну, вот если вы можете, если вы ночью просыпаетесь от желания что-то написать, если вам приснился сон, и вы из этого придумали рассказ, и вы в 4 утра хватаете ручку, включаете свет и начинаете это записывать, значит, вы писатель. А если вы легли дальше спать, то, наверное
не история.
Надо. Да, да, да. Поэтому очень долго я писал в стол, и я посылал иногда издательствам рукописи, но обычно это просто ничем не заканчивалось, то есть мне даже не отвечали. Если бы не ответили, потому у вас плохая рукопись, отвратительная, не пишите.
Таленту не маусь.
Да, может завершаем. Быть, это как-то я даже спокойнее было. То просто эти рукописи уходили в никуда. Я отправлял известным российским издательствам.
Як відчування автора, коли штось мы написали, нам подается, что это заслуговывает уваги, накировываем у выдавецтва и усё. Нема отказу. Не прымают. Покуль что не прымают. Може, одразу некие пытания до себе. Може, я не такий уже и добрый письменник. Може, что-то не так. А може, треба займаться іншими справами у житті.
Ну, мне сложно вам ответить, потому что я в жизни очень такой самоуверенный тип. Я считаю себя прям самым лучшим, да. То есть очень... Да, на самом деле писатели действительно очень переживают внутри, и это может действительно сломать неуверенного в себе в человека, особенно когда если он только начинает. Вот, ну, лет до 20, наверное, для меня это было очень важно, чтобы кто-то поддержал, чтобы кто-то сказал, да, ты хорошо пишешь, или нет, ты плохо пишешь.
А вот кто тогда подтрымливал?
Ну, я уже неоднократно, наверное, рассказывал, что первый свой рассказ, там, в 15 лет я принёс новополоцкую газету «Химик» и главному редактору.
И там подтримали.
Да, и там просто, ну, главный редактор почитал это вот исписанное подростковым почерком какие-то безумные рассказы и не посмеялся. И даже один из рассказов, одно произведение он напечатал в газете. И вот всё, вот с этого момента я понял, что я писатель, всё, я обрёл так вот эту уверенность. И дальше остальная критика, вот остальные неудачи мне были, наверное, уже... Я считал их рабочими моментами. То есть пропала рукопись, ну и ладно, ну следующую. То есть в следующем году следующую пошлю. Вот.
Ну, добро, до певного часу у стол,
да.
А потом?
А потом я открыл для себя интернет. То есть первоначально я открыл литературные сайты, такие очень там, Проза.ру, например, такое. Я начал писать туда и понял, что это очень скучно. Потому что там, ну, это такая определенная литературно-писательская тусовка. Это определенная литературно-писательская тусовка, в которой все хвалят друг друга. То есть к тебе заходят на страничку, читают твой рассказ и говорят, ну, какой классный рассказик, зайдите ко мне, я вот тоже тут написал этот рассказ. То есть, ну, сами друг друга хвалят. Это было неинтересно. Мне хотелось ругаться, мне хотелось там с кем-то спорить.
И вот ну, я... Моё-то, звичайно, самое лепшее.
Ну, мне,
чому спрачаться?
Да, да, не, ну,
вось ёсць вы, а ёсць я.
Ну, это же какое-то удовольствие поругаться в интернете. Ну что вы, тоже хочется иногда. Вот, я начал выкладывать на других сайтах. Вот там ВКонтакте создал группу, например, там в Фейсбуке, там Пикабу тот же самый, я плакал. То есть такие сайты, которые вот они не подразумевают литературное творчество. То есть это просто
там может быть и литературное,
да,
и не
да,
только
это
розное.
Развлекательные порталы. И вот на этих развлекательных порталах внезапно оказалась та моя аудитория, которая завалила меня пожеланиями почитать меня в книге. И вот так.
И это была думка.
Да, то есть за год я собрал там на том же Пикабу 15, свои первые 15 тысяч подписчиков, и они мне сказали, да, мы готовы заплатить деньги за вашу книгу. И вот это дало мне толчок пойти в издательство и, наверное, опять начать.
Давайте нагадаем, а что это за первая книга была?
Книга называлась «Годы в белом халате». Это первая книга вот этого медицинского цикла, то есть вот сейчас уже готовлю седьмую книгу медицинского цикла. Это была первая, это были медицинские юмористические рассказы. Я же врач по образованию, у меня из практики накопилось очень много таких историй. Ну, где-то грустно, где-то весело, где-то поучительных. Главное, не воспринимать мои рассказы как энциклопедию медицинскую, а то люди начнут лечиться. Я все время говорю, я страшный человек, я по образованию там микробиолог, очень люблю паразитологию, эпидемиологию, и люди начнут лечить паразитов, начитавшись моих рассказов, сразу побегут в аптеку. А аптеки мне за рекламу не платят.
Это совсем иншая история. И вось, коли убачили свой первый твор, он физичный. Да. Мы можем трымать его в руках, можно читать, можно дарить, можно... Вось, он есть. Какие отчувания? Это ж іншае, як мы недзе апублікавалі ў інтэрнэт-прасторы, бачым на экране, на моніторы на сваім.
Я чётко помню этот момент. То есть я приехал на склад издательства «Книгосбор» Геннадия Винярского. И мне на складе, я приехал с другом, потому что он мне помогал грузить, и вот мне выгрузили вот эти упаковки в коричневой вот этой крафт-бумаги. Мы загрузили это все, я подписал договор, загрузили в багажник этого универсала. Мы отъехали, наверное, минут 10, я говорю, останавливайся, я не выдержу. То есть я выхожу, открываю, просто рву эти упаковку, и вот эта книга, вот она, вот это первый запах, вот этот вот, ее открываешь, она сейчас с таким треском, знаете, только напечатанная, она так открывается, такая. Свеженькая такая, все. Я читаю, я писатель. Да. Это, конечно, очень такое было интересное чувство, и я вот с радостью могу сказать, что, наверное, оно не гаснет. То есть у меня вот в этом году я планирую выпустить 6 книг, в прошлом году 7 книг вышло. И вот если вот сегодня, в этом году будет уже 24-я даже выйдет моя книга, и вот каждая книга... Меня вот она...
Радует. Как первая.
Да. Не как первая, наверное. Все равно радует еще.
Добра. Первые книги были менавіта по вашим профилям.
Да.
Это медицинская тематика, это то, что мы ведаем, и шмат историй есть, и шмат людей, которые эти истории рассказывают, есть. Вот яны с життя. А лишь, чомусь не обмежавались вы только медициной. Ёсць шмат яшчэ чаго. Не было нейкіх сумненняў. Гэта я ведаю. А дзіцячую, напрыклад, менш, ці падлеткавую менш, ці ваенная гісторыя іх яшчэ менш.
Да. Я с самого начала не мог определиться с тем стилем и с тем направлением, в котором я буду писать. То есть меня бросало от лирической литературы там, до ужастиков, до фантастики. Я до сих пор не могу определиться.
Пошук себе,
да,
это называется.
Пусть он продолжается. Естественно, когда родился ребенок, родилась моя дочь, я начал писать для нее, про нее и для нее. Вот так родилась детская моя серия, и книги росли вместе с Софьей. Софья Гушинец — это такой прям бренд уже какой-то, наверное, детской литературы. Да, то есть маленькая вредная девочка Соня. Когда дочь стала подростком, естественно, подростковая литература началась. Потому что я переживаю вот этот стадий взросления вместе с ней. То есть я... В какой-то момент чувствую там себя 5-летним, 6-летним. То есть приходит мой ребенок, и я вечером начинаю ей рассказывать сказку. Потому что она берет меня так за шиворот. Так, папа, садись рядом, там
час
я засыпаю.
Для сказки.
Да.
Зараз.
Для меня было удивление, что вот ей почти там, 13 лет уже скоро. Да, и вот буквально там неделю назад она там вечером подходит и говорит: пап,
А где каска?
Давай еще раз. Вот, я говорю, подожди, ты же уже там выше, с меня ростом она, давай не будем прерывать традицию. То есть ребенку до сих пор это интересно. Значит, это, наверное, нужно.
Як дачка разглядала, что это про яе. Ці вы адразу сказали, что и про цябе, і не пра цябе, таму што ўсё ж такі літаратурны персанаж, гэта літаратурны персанаж. Ну, да. А рэальны прататып, ну, ён можа адрознівацца.
Ну, конечно, отличается прототип, потому что она более такая, ну, скажем, менее хулиганистая, будем говорить. То есть там в книге это прям такой вот яркий, выраженный такой ребенок с какими-то шалостями со своими. То есть, конечно, если бы дочь мне устраивала подобные выходки в жизни, я бы, наверное, не знаю, что...
Не до книг
да,
было.
Тут по психологам бы бегали, да, конечно. То есть, потому что достаточно вредный образ и такой достаточно жесткий, наверное. То есть дочь, конечно, добрее в жизни, и она более все-таки девочка-девочка, а не прям там...
Дякую Богу.
Да. Ну, она иногда старается быть похожей на своего литературного персонажа, иногда литературный персонаж старается быть похожим на нее. То есть это такое взаимодействие. Наверное, это не то, что там реальный человек, это то, как я хочу видеть свою дочь. Может быть, хочу, может быть, я ее так вижу, но она, конечно, немножечко не такая.
І дзякуй Богу, да, што гэта да, так яно да, і ёсць. Да, да, ну вось, гэта яшчэ адна серыя, якая рэалізавалася і яна працягваецца, дарэчы.
Конечно. То есть,
до 18 годов.
Я думаю, что даже больше.
Я так разумею.
Да, ну, а там потом, да, потом дальше пойдут любовные какие-то истории, да. Как папа застрелил из ружья, да, жениха из окна, да. Вот.
Это сценарий для киностушки.
Куплю ружье. Вот. Да, то есть у нас сейчас вот с издательством «Звезда» у нас в прошлом году стартовал большой цикл подростковой литературы. Вот в год по три книги будет выходить, то есть 26 повестей для детей, скажем так, 12-16 лет, наверное, такое подростковое. Да, подростковое фэнтези. Вот, я себя очень комфортно чувствую в этой среде. Я пока еще не настолько старый, чтобы как-то ругать подростков. Поэтому я надеюсь, что получится. Они уже готовы, уже написаны какие-то сценарии. Поэтому буду работать.
Ну,
всего
26. Сказки покуль усё. Сказками завершили.
Стало
подлетковый час.
Да, стало сложно немножко общаться, потому что когда ты общаешься с 13-летним там, подростком, он уже тебе отвечает не как 5-летняя, 6-летняя девочка, а как 13-летняя. То есть он что говорит? Папа, отстань, да? Самая главная фраза, которую я сейчас чаще всего слышу, это «папа, отстань, оставьте меня в покое», да? Поэтому, да, ты можешь вспомнить, какой была твоя дочь там в 5-6 лет, и какой-то что-то на какой-то ностальгии, написать еще один рассказик. Ну, уже немножечко не то. То есть уже немножко не то получается, уже немножко натянуто получается. Поэтому тут два варианта. Либо ждать внуков, либо рожать еще одного.
Да, да. А все по прототипах.
Конечно.
Ну все, вот есть человек, мы про его и будем писать. Да, это да, не да. Некий там, ну, фантазийный полностью герой. Чому б не сполучить рысы одного, ну так, и рысы иншего, вот нечто отмывалось.
У меня еще племянники есть, поэтому наверное, да, про них буду писать еще. Вы знаете, я неоднократно тоже говорил, наверное, я немножко неправильный писатель. То есть хороший писатель, он, наверное, может придумать рассказ. То есть я тот писатель, который видит сцену и вокруг этой сцены, вокруг этой истории выстраивает рассказ. То есть мне нужна реальная история, чтобы из нее сделать произведение. Выдумать из головы я пробовал, честно. И даже что-то получалось иногда там. Но поставить это на поток, вот эту фантазию, чистую выдумку без основы, ну, плохо. Хуже, чем вот эти реальные истории. Поэтому лучше писать хорошо.
Ну, так, значит, да. Так. И еще есть у вас один накерунок, есть одна серая. Яна падаецца і для вас таксама вельмі важная, і яна поўнасцю заснаваная на рэальных гісторыях. Гэта я зараз да кніг, звязаных з ваенным часам. Так.
Да, да. Ну, очень тяжело, і я максімальна прокрастинирую перед каждым рассказом, то есть я долго готовлюсь. Если лёгкую літературу я пишу, сажусь просто і пишу для удовольствия, то есть тут я готовлюсь, тут я читаю, тут я езжу, тут я получаю какие-то материалы. Я приезжаю на те места, где происходили эти события, я вдохновляюсь, я сажусь, погружаюсь в депрессию в какую-то определенную и начинаю писать. Понимаете, писать позитивно про то, как расстреляли 2500 человек, ну, наверное, очень как-то вот, ну, не получается. Поэтому я впадаю в такую вот прям какую-то, как я называю, еврейская тоска, да, почему? Потому что про гетто сейчас пишу, то есть, ну, вот в эту безнадёгу вот эту, которую вот чувствую. Вот я, допустим, позавчера был в Новогрудке, например. Я зашел, вот сел в новогрудское гетто, да, где вот эта история музей вот этот еврейского сопротивления, да, про Бельских, про Кушнеров. Вот я сел, вдохновился и вечером приехал, написал рассказ. То есть продолжим. Вот. Это очень тяжелая тема, но ее надо поднимать, ее надо писать.
Ну, першая гэта так, першая кніга, звязаная з гісторыямі ваенных часоў, гэта, ну вось яна ва мне як у рукі прыплыла, ну
да.
Так здарылася, што вось тыя матэрыялы, ну вось так яны сустрэліся.
Они все приплывали.
Вы з матэрыяламі, яны з вамі.
Да,
а далей як было?
Когда вышла первая книга, я же поднял все связи. То есть я ездил по музеям, музеи передавали мне контакты вот этих ветеранов, вот этих детей оккупации. Они в своей среде начали звонить друг другу, рассказывать, что вот появился такой писатель, ездит по бабушкам, дедушкам, собирает эти истории. И мне на мой же телефон начали... Сарафанное радио, да, сарафанное радио. И мне начали звонить там с других городов, мне начали звонить потомки, писать ВКонтакте, мне начали вообще... находить люди, которые из абсолютно неожиданных мест. Вот буквально я вот расскажу историю. Вот 9 мая было. Меня позвали в Боровлянскую школу, среднюю школу для детей выступить, вот, для подростков, скажем так. И ко мне подошел мальчик и сказал, слушайте, у меня вот бабушка, она там жила под Минском 40-е годы. Можно я вам ее историю расскажу? Я говорю, бабушка жива? Жива. Он говорит, я к ней на выходные вот еду. И все, он не поленился, приехал, взял интервью у бабушки, она мне все это рассказала. Ну, она ему рассказала, он записал, mm-hmm. ну, как мог, так записал, и вот получился рассказ. В Гомеле я приезжаю в Гомельскую центральную библиотеку, потрясающие вот сотрудники Гомельской библиотеки, тут же несколько, там, 3-4 истории своих родных, которые вот, ну, они сейчас очень там в пожилом возрасте, даже просто сказали, вам не надо никуда ехать, мы сами
мы
придем,
расскажемся.
Мы запишем, и мы вам пришлем по почте. Вот так они присылают. Вот в Борисове Александр, ну, сотрудник архива, знаток, скажем так, Борисовского гетто, он мне присылает материалы, и материалы очень интересные, и такие, знаете, даже я хочу немножко сделать такой эксперимент, может быть, достаточно такой дерзкий, мне попали в руки интервью, точнее, допросные листы полицаев, которые уничтожали Борисовское гетто, и я хочу сделать рассказ со стороны, ну, темный, с темной стороны, со стороны зла, со стороны полицая, который в этом участвовал.
Павел, ну вы глядите, тут такая у нас отрымливается ситуация, коли мы бачим архив, и да. Пэўныя раз, два, три, як там усё по фактах, гэта одна гісторыя, калі расказваюць людзі пра сябе.
Да, конечно.
Па-першае, яны ва ўзросце,
да.
У такім сталым узросце. Па-другое, іх увогуле можа не быць, і гэта родныя, дзеці, унукі. Гісторыя, якая перадаецца, як мы кажам, ад чалавека да чалавека, яна штосьці губляе, штосьці знаходзіць.
Чаще знаходзіць, да?
Часцей так, сапраўды, яно так і адбываецца. І ўвогуле, калі гісторыя гэта ўсё ж такі, ну, рэалізавалася, праз вас таксама прайшла, і вы яе напісалі, персанажы тыя, што яшчэ жывыя засталіся, яны павінны сябе пазнаць?
Ну,
ці
да.
Нейкім чынам вось пагадзіцца, ну, так, так яно і было, вось, толькі так і было. А вось гэта не тут аўтар, штосьці такое ад сябе, не, я тут не пагаджуся.
Я всегда стараюсь говорить, что я из вашей истории буду делать литературное произведение.
Гэта адразу.
Обязательно, звучыць. Сразу, да, потому что ни в коем случае это не стопроцентно. Потому что, ну, поймите, что писатель добавляет эмоции в рассказ, добавляет диалоги, добавляет описание, добавляет какую-то остроту ситуации. Вы знаете, очень часто вот эти военные истории, это они очень серые, и они очень такие, как это называется, подождите, нету каких-то ярких вспышек. Если бы я просто писал так, как я, ну, что жизнь была страшная, жизнь была серая, и чаще всего разговор шел просто о банальном выживании. И если бы я просто писал, как человек каждое утро ходил и собирал по дороге зерно, которое просыпалось из кормушки, ну, немцы перегоняли, допустим, лошадей с телегами, у них на мордах висели вот эти с овсом торбы, и вот он ходил и собирал каждый день, для него это вот... Причем, ну, если бы увидели немцы, они там могли его пристрелить, ну, потому что он там не там ходил, где надо. Вот, и если бы я каждый день вот его описывал, что он целый год ходил и подбирал пригоршню этого овса, это был бы очень скучный рассказ, правильно? То есть я поэтому что-то добавляю, что-то придумываю, что-то, какой-то яркий образ. Я выделяю яркий образ какой-то, и вокруг него вот выстраиваю вот этот рассказ. Поэтому да. Я предупреждаю о том, что это будет литературное произведение. Ну и бывают такие истории, когда приходят люди, которые жили в той же местности, которые жили в то же время, и говорят, не, ну это не так.
Это было не так. 80% литературы, 20% реальности.
Нет, ну была такая история, там книгу, у меня есть несколько рассказов про ленинградскую блокаду, и вот одна из читательниц, которая была в блокаде в Ленинграде, она взяла эту книгу, почитала, сказала, нет, это было не так.
Я ведаю эту историю, але я хочу, каб вы знову ее для наших слухачов рассказали, она такая вельми познавальная.
Да, да. Ну, дело в том, что у меня было два источника, то есть две потрясающие женщины, которые в детстве, в свои там 4-5 лет прожили в блокаду, пережили ее. Они очень разные, то есть одна прям ее семья, можно считать, что входила в элиту советскую, то есть отец был военным врачом, офицером, они жили в доме с колоннами, там дом имел свое имя, там дом Баумана какого-то, ну я не помню, я сейчас просто так говорю, вот. Вторая жила немножко в более бедном, ну, социально, скажем так, слое, там проще все было, и вот они, даже они рассказали разные истории, даже у них это было. И вот однажды, когда книга уже вышла, где были рассказы про этих ленинградских блокадниц, вот в библиотеке взяла женщина, которая ленинградская блокадница, и почитала, сказала, нет, это было не так. И когда, ну, мы спросили, ну, а вы жили в том же районе? Нет, я там жила через там, несколько там, кварталов, конечно. Да, то есть у вас... Отец был военным офицером, там нет, просто они там были рабочими. То есть, понимаете? Она говорит, не, ну это совсем не так было. Семьи по-другому смотрят, переживают. Вы знаете, интервью вот брали у одного, будем говорить, мальчика. Его папа был очень таким высоким чиновником во время ленинградской блокады. Он говорит, не, у нас голода не было никакого. Ну, то есть снабжение семьи было другое. То есть папа, как там, ну, условно, человек, приближенный к продуктам, он свою семью подкармливал, естественно.
Мог
поэтому, да, поэтому мимо него прошли вот эти голодные годы. Да, вот этот ужас, вот этот страх. И он так по-другому совершенно воспринимает это все. Поэтому каждый человек одну и ту же историю воспринимает по-разному. Поэтому есть у меня интересный момент, когда я, допустим, какую-то приезжаю в белорусскую деревню, слышу одну историю, и я стараюсь пойти к соседям, чтобы они мне это рассказали. Что, знаете, получился 3D-рассказ. Понимаете, и потрясающие просто истории получаются. Каждый добавляет что-то свое, дорисовывает. Вот 3D. Да, получается, поэтому, да.
Ну, гэта, яны, тое, што 3D, яны самыя праўдзівыя,
да.
Напэўна,
да.
Так.
Ну, они же эмоционально еще окрашивают, да, и часто не так окрашивают, как надо. Например, я приехал в одну деревню, мне говорю, вот мне нужен такой-то человек, они, о, это зачем он тебе, он там сын полицая и все такое. А человек, который со мной, ну, меня провожал, который сотрудник музея, говорит, почему полицай? Говорит, у него отец был старостой. То есть он не был полицаем, он был старостой. И, в принципе, он спас людей. Он как-то он не давал подростков увозить в Германию. Он прятал, он предупреждал о том, что вот сейчас приедут, будут забирать. Они прятались в лесу. Его несколько раз чуть не расстреляли немцы. А в историю соседей вошли, что вот отец полицай.
Ну, вот это про то, как искажается часом информация, да. И как с часом...
И как человек живет вот с этим клеймом, что у него отец работал на немца. Хотя отец, казалось бы, герой должен был. Ну, то, что он герой, его признали, его после войны никоим образом не трогали, и его защитили даже односельчане от каких-то, от какого-то наказания. И он прожил спокойно в своей деревне. Но, тем не менее, вот среди соседей там через 50-60 лет эта искаженная информация ходит, что вот пошел сын полицая.
Цудоўныя нейкі, вось як цуд, даецца такія аддаленыя падзеі гэтыя, але вось тым не менш. Але ж уражваюць, нягледзячы на тое, што колькі гадоў прайшло, і калі я ведаю, і вы казалі мне неаднаразова, што гэта ўсё вельмі, вельмі уражвае. Як пісьменнік, можаце ставіцца да гэтага, ну... Зараз вось гэта історыя, якая яна з мінулага. Ці гэта проста гісторыя, ну вось калі мы глядзім кінастужку, напрыклад, ці калі мы чытаем літаратурны твор, ну мы не ўяўляем сябе звычайна ў гэтых абставінах, таму што калі б уяўлялі сябе ў гэтых абставінах першых, другіх, трэціх, а трэця кніга, ну звар'яцець можна, мне падаецца.
Ну вот, пісацель, он представляет себя, представляет своего ребенка в этой ситуации. Я почему не люблю писать эту серию? Я свою дочь представляю в этой ситуации. Я сразу же ну, обычно ж вот, ну, там бабушка какая-нибудь рассказывает, ей же там условно 7-8 лет было в 40-е годы. Я же сразу свою дочь ставлю на место вот этой вот бабушки, поэтому я очень эмоционально. Я даже когда выступаю, мне тяжело говорить. Я некоторые рассказы просто не озвучиваю на выступлениях, потому что у меня перехватывает горло. И, ну, я говорю, слушай, я 43-летний мужик, бывший военный врач.
Усё бачили, шмат
шаго. И тут вот так. У меня, собственно говоря, начинает дрожать голос. И я не могу с собой справиться. Я не эмоциональный человек, но я это все переживаю.
Коли третья книга «Убачить свет»?
Я работаю. Я надеюсь, в этом году я сделал очень много материала, очень много хорошего материала по Борисовскому, по Зембинскому гетто, по Минску. Я работаю. Осталось, вот, наверное, процентов 35 я уже сделал прям. Мне очень нравится то, что получилось. Я вот сейчас закончил историю про Борисов, я закончил историю про Зембин, и я вот сейчас пишу про Минск. И вот я действительно хочу сделать такой эксперимент вот от противного пойти. Я читал, я просто наткнулся на какое-то, не знаю, я его не знаю, как называть, такое «Средоточие зла». Это Давид Эгов, это бургомистр Зембина, это начальник службы безопасности Борисова, тот человек, это наш земляк, который учителем в школе работал, который при немцах стал начальником, который, собственно говоря, организовал расстрелы Борисовского и Зембинского гетто. При этом он был осужден всего на 25 лет и не расстрелян после этого. То есть он долго жил, он прожил свою жизнь здесь, в Беларуси, жил рядом с нами. И вот меня этот человек заинтересовал именно в связи с тем, что у человека произошло в душе, что он принял во всем этом участие. Причем с удовольствием принял. То есть каждый раз я буду приезжать, каждый раз я буду выступать, каждый раз ко мне будут подходить и говорить, вот у нас есть еще история бабушки, дедушки.
Ну і яшчэ ёсць одна прыемная такая старонка, некалькі хвілінак у нас ёсць, калі вы сустракаецеся са школьнікамі.
Очень люблю, стараюсь хотя бы несколько раз в месяц
встретиться. Такий працоўны тренер, да, атрымліваецца,
да,
так?
Да, то есть, ну, меня зовут в разные категории, и если детскую литературу, то это там 3-4 класс, если вот военная литература, то чаще всего это старшеклассники. И вы знаете, я удивлен, что дети стали этим интересоваться. То есть, если 3-4 года назад я приходил на 9 мая, там меня встречали такие равнодушные подростки, которые сидели, думали, ну что ты нам сейчас рассказывать?
Усё на уроках истории чули.
Да, то сейчас дети немножко совершенно, не немножко, они очень по-другому стали это все воспринимать. Как-то они почувствовали, что, ну, наверное, мир хрупок, и в каждый момент мир может развалиться, и вот они прям чувствуют это. И они участвуют в этом, они рассказывают, они стали этим интересоваться.
Ну, вот, глядячи по тих историях, коли дети сами подходят, да, и кажут, да, у нас есть, да, Светка, ну, да, те дитя Светки, мы можем передать. Ну, мне приятно это чуть, подается вам вдвое.
Ну да, да, да. То есть я вижу ответ от читателя. И ответ от читателя, который вот, ну, тут от тех, кто мне дает материал.
Павел, дякую вялікі за размову. Я жадаю вам, каб усе кропкі на гэты год, тыя, што былі пазначаны, каб яны ўсе ажыццявіліся, і кнігі мы ўбачылі, і творчых поспехаў. Час наш вычарпаны. Я, Анастасія Ермалюк, развітваюся. Пачуемся.
Спасибо.
Дыялогі пра культуру.